письмо, говорят, «Eleven gone to heaven», 11 вознесен на небеса. Именно эта цифра, 11, вероломно используя которую пьяный мужик спровоцировал маленькую девочку и облил ее длинным грязным ругательством, в английском варианте игры в лото «Ноги» или «Вознесенные на небеса» и есть номер нашего сегодняшнего битлологического сериала, номер 11, к которому мы и приступим, заглянув только в рок-хронику. Октября 25 лет назад, в 68 году, лондонская полиция арестовала Джона Леннона и Йоко Оно в квартире Ринго Стара на площади Монтегю Сквер. Джон тогда сразу же признал себя виновным, чтобы оградить Йоко, иностранную подданную, но впоследствии утверждал, что полиция ему тогда этот гашиш просто подложила. Арест этот и судимость, занесенные в Ленноново личное дело, послужили потом основанием для американского департамента иммиграции, который отказал Леннону в постоянной прописке и получении гражданства. 18 октября 26 года в городе Сан-Хосе, Калифорния, родился Чак Берри, легендарный певец, гитарист, звезда 50-х, один из трех источников и трех составных частей рок-н-ролла. До сих пор жив, здоров, играет. 20 октября. В 77 году три участника группы Линерд Скиннерд погибли, когда их гастрольный самолет потерпел аварию в штате Миссисипи. Среди погибших вокалисты Ронни Ван Зант, гитарист Стив Гейнс и певец Кэсси Гейнс. Оставшиеся в живых участники решили группу не переформировывать. 21 октября, 35 лет назад, в 58 году, в этот день Бадди Холли сделал последние в своей жизни студийные записи в Нью-Йорке. 21 октября 69 года умер писатель Джек Керуак, автор классической книжки поколения битников «On the Road», «В пути». Он умер от грыжи. 21 октября 40 года родился Манфред Манн, клавишник и основатель одноименной группы. Он появился на свет под именем Майкл Ли Бобби в южноафриканском городе Иоганнесбург. Из последних новостей. В Англии не первую неделю бушуют политические страсти. В одном из местных советов Лондона на выборах прошел кандидат от британской националистической партии, сокращенно BNP. Дело в том, что в этом районе много цветных эмигрантов, которые по многодетности часто получают муниципальную жилплощадь быстрее, чем местные, белые, коренные. Вот те и ворчат. Мы, мол, превратились в своей стране в граждан второго сорта и отдают свои голоса националисту. Что тут по всей стране началось? Все рок-н-ролье встало на защиту темных расовых идеалов. Газеты публикуют высказывания доброй дюжины исполнителей, а Дэвид Боуи тогда же угодил на первую полосу. Призвав к противостоянию нацистам, он сказал следующее. «Жена моя черная. Черная и моя приемная дочь. Мой лучший друг – еврей. Если с их головы упадет хоть волос, не найдется силы на земле, которая бы меня остановила. Я буду биться до последнего издыхания». Ключевая фраза – это расовая гармония. «Мы все братья и сестры, в нас бьется одно сердце и одно желание сильнее всех других желаний, чтобы нашим детям не пришлось продираться сквозь эту экскрементальную философию, затхлая вонь которой отравляет конец нашего десятилетия». Конец цитаты. Журнал «Керрот» пишет, что группа «Бон Джови», приехав на гастроли в Таиланд, чуть не была изувечена толпами не в меру ретивых поклонников. В аэропорту с петель сорвали двери, и толпа устремилась на участников группы, пытаясь вырвать на память хоть клок одежды, хоть клок волос. Сам Джон Бон Джови перепрыгнул через билетный барьер и заперся в туалете. Остальные участники забились в комнату для особо важных лиц, которую на этот раз держали для премьер-министра Таиланда. Через несколько дней опять вышли неприятности. Во время открытого концерта в Маниле в самом начале разразился тропический ливень с грозой. Засверкали молнии, и со светительных металлических башен, что расставлены вокруг, пришлось срочно эвакуировать всех зрителей. В намокшей радиоаппаратуре начались короткие замыкания, концерт пришлось срочно отменять, таиландский народ рассвирепел, начал ломать и крушить все вокруг, но, к счастью, все окончилось нормально и пострадавших среди зрителей не оказалось. Керанг пишет также о развитии судебной тяжбы в рядах Guns N' Roses. Против своих бывших товарищей иск выдвинул барабанщик Стивен Адлер, которого из группы уволили за наркоту и непрофессиональное поведение. На суде, однако, выяснилось, что при создании группы Guns N' Roses все ее участники были зарегистрированы как равные партнеры. Потом, когда начались неприятности, то Адлера решением остальных ребят-акционеров из партнеров уволили. И на месяц для отстраски понизили до уровня простого служащего. А когда тот не исправился, то уволили совсем. Судья, заслушав дело, неожиданно проникся адлеровской жалобой. Действительно, сказал он, 20% названия группы принадлежит ему. А сколько же стоит сегодня это название? И не устроит ли нам на него общественный аукцион? Видя такое опасное развитие судебной мысли, забегали адвокаты и менеджеры и согласились дать Адлеру отступного. Конечно, не 10 миллионов, как он просил, но все же. 2 300 000 долларов дала группа, 150 тысяч дал бывший менеджер и еще 50 нынешний менеджер Guns N' Roses. И то, того 2.5 миллиона зелеными. Причем договоренность была достигнута всего за несколько часов до заслушивания дела перед присяжными. New Musical Express пишет, что певец Megadeth Дэйв Мастейн признался не так давно, что после полугода полнейшей трезвости во всех отношениях он снова начал было пить и принимать наркотики. Однако, желая все-таки избавиться от вредных привычек, он лег в аризонский центр детоксификации, американский ЛТП, где его подлечили, и он снова чист, как стеклышко. И, наконец, Вилсон Пикет, легендарный певец музыки соул, недавно получил год тюрьмы за то, что сбил 86-летнего пешехода, а сам был за рулем пьяным. По решению суда ему надлежит отбыть 200 часов трудовой повинности на пользу общества штата Нью-Джерси. Такие вот у нас западные новости, а за восточными обратимся в Москву на проволоке Алексей Татищев.
А не соскучились ли вы, дамы и господа, по старой доброй угадайке? Отмахав первый десяток программ битлологического сериала, не худо бы вспомнить поговорку о том, что повторение мать учения, и проверить усвоенность полученных знаний. И вот сегодня, совместными лондонско-московскими усилиями, мы решили наградить нашу угадайку в несколько новом виде. Уверен, что для постоянных слушателей, не только навостряющих уши каждую пятницу, но и ведущих записи и конспекты, никаких сложностей не возникнет. Итак, вам необходимо ответить на следующие вопросы. Вопрос первый. Как называется композиция, отрывок из которой сейчас прозвучит? Второй. В каком театральном училище обучался Брайан Эпштейн? И, наконец, как звали человека, записавшего на домашний магнитофон «Битлз» в «Стар-клубе»? Ваши ответы я, Алексей Татищев, жду в понедельник, 18 октября, с 18 до 21 часа по телефону в Москве, 941-8607. Победителей ожидают фирменные пластинки «Битлз», а призеров – сувениры русской службы BBC. Естественно, что я готов также выслушать ваши замечания и предложения по поводу отечественной информации в рок-посевах, о том, нужна она или нет, и какой должна быть, на ваш взгляд. Итак, повторяю еще раз вопросы. Как называется композиция, отрывок из которой прозвучит через несколько секунд? В каком театральном училище обучался Брайан Эпштейн? И как звали человека, записавшего на домашний магнитофон «Битлз» в «Стар-клубе»? Я жду звонков 18 октября с 18 до 21 часа по телефону в Москве 941-8607. Make sure that I'm okay.
Дамы и господа, предупреждаю, что ответ на угадайку надо давать точно так, как Битлз его исполняют. На этом урок хронику закончим, перейдем к 11-й части нашего битлологического сериала. Песня «Ask Me Why», «Спроси меня, почему» первоначально была помещена на вторую сторону 45-ки «Please, Please Me», второй одиночной пластинки «Битлз», выпущенной на фирме «Парлофон». Песня представляет ранние попытки Джона Леннона в написании песен балладного стиля, он же запевает. На этой записи слышно то, что стало характерным для «Битлз» впоследствии, а именно пение фальцетом. Спроси меня, почему? Двинемся дальше. Напоминаю, что разбираем мы первый альбом «Beatles, Please, Please Me». Песня «Love Me Too», «Люби же меня», была выпущена на парлофоне первой битловской 45-кой. Причем на первой стороне, стороне А. Но на второй стороне была песня «I Love You». Она, как мы уже говорили, вся эта пластинка вышла 5 октября 1962 года и поднялась в британском хит-параде до 17-го места. Но находилась в списке всего 6 недель, полтора месяца, по битловским стандартам, буквально всего ничего. На ней Джон и Пол запевают дуэтом, Джон также поет соло, он же играет на губной гармошке. Существует вообще два варианта записи этой песни. Одна, в которой на барабанах играет Ринго, а другая, где играет приглашенный ударник Энди Уайт. Этот известный вариант как раз с Энди Уайтом. Ринго на нем только в бубен ударяет. Но вот на 45-ке вышла версия с ним, за барабанами. Ну, вы помните, почему это произошло. Ринго тогда только что пришел на замену Питу Бесту. Джордж Мартин еще не слышал, как Ринго играет. На всякий случай пригласил Энди Уайта на запись и, естественно, настаивал на его кандидатуре. Битлз тихо противились. Был достигнут типичный английский компромисс. Сделали две записи. Присутствие чужого человека, пусть даже и хорошего барабанщика, ребятам, естественно, не нравилось. И тогда достигнут был второй компромисс. На альбом вошла одна запись, а на 45-ку другая. Так что вслушивайтесь, господа, в сладчайшие звуки бубна, ибо он зажат в нервном кулачке Ринго Стара. «Люби же меня» с пластинки «Please, Please Me» первого альбома «Битлз». Ну, уж раз мы играем все подряд, заведем мы песню, которая была на той 45-ке на второй стороне. Несмотря на то, что она весьма как бы приятственна на слух, всегда она оставалась и до сих пор остается в тени. Дело в том, что эта песня Пола Маккартни звучит как некая копия проигранной нами ранее ленноновской песни «Ask Me Why», «Спроси меня, почему». На этой записи Ринго уж пошел на повышение. Вместо бубна ему доверили маракасы. Но за барабанами по-прежнему Энди Уайт. I
I love you.
I love you, я тебя люблю, песня Пола Маккартни с пластинки Please, Please Me, первого альбома Beatles, которая показывает, что еще на ранней стадии своего композиторского творчества знаком был Маккартни с аккордом шестой пониженной ступени, известным в классике как неаполитанской. Следующая песня на альбоме любопытна тем, что продюсер Джордж Мартин присоединяется к ней к битловской четверке на фортепиано. Блин, королевский музыкальный колледж кончал, что ли? Песня называется «Baby, it's you». «Baby, это ты». Написал ее популярный композитор 60-х Берт Бакарак. Впервые ее записала одна из любимых битловской четверкой группа, американская «The Shirelles». Джон Леннон запевает, подпевает ему Пол и Джордж незамысловатыми слогами «Ша-ла-ла-ла-ла». Здесь, кстати, слышно, как Леннон уверенно пользуется голосом, меняя звучание, настрой и общую его проекцию. It's not the way you smile that touches my heart. Sha-la-la-la. It's not the way you kiss that tears me apart. Oh, many, many, many nights go by. I sit alone at home and I cry over you. What can I do? Baby, it's you, baby, это ты, с пластинки Please, Please Me. В духе группового демократизма на этой пластинке равные возможности предоставлены всем четырем. В частности, на прошлой неделе мы слышали, как поет Ринго Стар, а тут уж к микрофону подходит Джордж Харрисон. В следующей песне он впервые выступает как вокалист, причем Джон Леннон сказал впоследствии, что песню эту он написал специально для Джорджа. К несчастью для застенчивого Джорджика, запись эту свели, смешали, скверно, видимо, в спешке. Его сольная партия потерялась где-то в правом канале. Кроме того, под певком Джона и Пола добавили слишком много реверберации. Все это создало какую-то неземную атмосферу, совершенно не в духе песни. Эту композицию впоследствии записал Билли Джей Крамер с группой Dakotas, и тогда она поднялась на первое место английского хит-парада. You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear.